Говорит Радио Свобода. В эфире 671 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
«Зенит» достойно выступил в Мюнхене.
Оценки Оливера Кана, Лукаса Подольски, Ули Хёнеса и Карл-Хайнца Румениге.
«Рубин» уверенно лидирует в чемпионате России.
Взгляд на ситуацию Курбана Бердыева, Савы Милошевича и Дмитрия Хохлова.
А ЦСКА с размахом отмечает юбилей.
Радость Сергея Иванова и Ивана Едешко.
Как возник бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе?
Анализ Юрия Теппера.
За что наказывают Владимира Нидергауса?
Коллизию рассматривает Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии Радио Свобода Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, знакомим вас с новостями уикенда.
Формула-1. Пилот Феррари Кими Райконен стал победителем четвертого этапа чемпионата мира, выиграв Гран-при Испании. Вторым на финише был его партнер по команде Филиппе Масса, третьим Льюис Хэмилтон на Макларене. В общем зачете Райконен лидирует, у него 29 очков, это на 9 больше, чем у Хэмилтона. В Кубке конструкторов также впереди команда Феррари 47 очков, у BMW Заубера 35.
Футбол. Седьмой тур чемпионата России начался в пятницу, когда седьмую победу подряд одержал казанский «Рубин», выигравший в Москве у «Динамо» 2-0. Единственной же командой, не одержавшей ни одной победы, остается Москва, сыгравшая в воскресенье со «Спартаком» в ничью 1-1. У Москвы 4 очка, и она опустилась на последнее место, поскольку «Химки» в субботу сумели добиться своего первого в сезоне успеха. Они дома выиграли у «Крыльев Советов» 1-0 и набрали 5 очков. В других матчах «Амкар» взял верх над «Шинником» 2-0, «Луч Энергия» уступил ЦСКА 1-3, а «Том Сатурну» 0-1.
Выступление чемпиона России «Зенита» в Мюнхене против «Баварии» в полуфинальном матче Кубка УЕФА несколько дней подробно комментировалось в российских СМИ. А наш же корреспондент в Германии Александр Хавронин предлагает вашему вниманию комментарии немецких специалистов.
Сразу после матча вратарь Баварии Оливер Кан сделал довольно странное заявление. Я считаю, что результат этой встречи дает Баварии преимущество перед ответной игрой в Санкт-Петербурге. Да, сезон завершается. Мы должны провести несколько решающих матчей. Календарь игр безжалостен к нам, но я уверен, что Баварии удастся добиться в Санкт-Петербурге наилучшего результата. Как отметил общественный телеканал ЦДФ, об итогах матча именитый голкипер говорил так, словно Бавария разгромила «Зенит» со счетом 5-0, а не завершила матч в ничью 1-1. Кан, замененный на 67-й минуте из-за плохого самочувствия, высказывается довольно оптимистично и по поводу своего здоровья. Поначалу я боялся, что травмирована мышца, но выяснилось, что это всего лишь нерв, так что ничего страшного. Однако немецкая пресса, ссылаясь на врачей мюнхенской команды, утверждает, что участие в ответном матче Кана, а также защитника Филиппа Лама и нападающего Мирослава Клоза под большим вопросом. Уверенные заявления перед матчем в Санкт-Петербурге делает не только Кан, но и другие игроки команды. Нападающий Лукас Подольски. Мы сильная команда и можем наверстать то, что упустили в Мюнхене. Дублер Кана Михаэль Ренцинг. Болельщики Баварии лучшие на свете, и мы не должны испытывать страх в ответном матче против «Зенита». А спортивный директор Баварии Карл-Хайнц Румениге не увидел большой трагедии в том, что Лусио забил гол в собственные ворота. Гол, которому, по мнению немецких газет, могли бы позавидовать лучшие нападающие мира. Ничего изменить нельзя. Мы преодолевали и не такие трудности в матчах на выезде. И у меня нет абсолютно никакого пессимизма перед ответной игрой в Санкт-Петербурге. Нам всегда удавалось забить гол на поле соперника. В состоянии мы это сделать и против «Зенита». Последние 3 месяца мы играем в режиме так называемой «английской недели», и команда не может весь матч демонстрировать силовой футбол, а только 30 минут. Выражение «английская неделя» давно укрепилось в немецкой футбольной лексике. Имеется в виду напряженный график встреч, когда команда на выходные играет в чемпионате страны, а в середине недели в Еврокубках. А кроме того, несколько матчей в сезоне за Кубок страны. Генеральный менеджер команды Ули Хёнес также рассчитывает на успех и верит в футбольный талант Луки Тони, который примет участие в ответной встрече. В первом матче против «Зенита» Баварии немного не хватало хладнокровия Луки Тони. Фанаты Баварии верят заявлениям руководства и игроков команды, говорят болельщики мюнхенского клуба. Посмотрим. Я думаю, что произойдет точно так же, как и в ответной игре против «Хетафе». Я думаю, что Бавария поедет на финальный матч в Манчестер. В ответном матче будет играть Лука Тони, и он забьет много голов. Однако немецкие СМИ не столь оптимистичны в прогнозах. Как утверждает все тот же телеканал ЦДФ, перед ответной игрой Бавария оказалась в Цугцванге. По мнению ЦДФ, в матче против «Зенита» болельщикам Баварии придется потратить не меньше нервов, чем в «Хетафе». А авторитетный футбольный журнал «Кикер» пишет, что после матча в Мюнхене у Баварии мало шансов завоевать в этом году так называемый «трипл», то есть одержать победу сразу в трех соревнованиях – Кубке УЕФА, Национальном первенстве и Кубке страны.
На предстоящей неделе, когда «Зенит» и «Бавария» сыграют в Санкт-Петербурге, можно будет оценить, сколь верны окажутся и некоторые прогнозы немецких специалистов, прозвучавшие в репортаже Александра Хавронина.
А в чемпионате России «Зенит» покамест выступает неважно. Зато всеобщее внимание привлекает казанский «Рубин». Наш корреспондент Игорь Швейцер после матча «Динамо-Рубин» побеседовал с его участниками.
В российском клубном футболе появился новый лидер – казанский «Рубин». Лидер безоговорочный. По крайней мере, по результатам. С начала сезона казанцы не только не проиграли ни одной встречи, но даже ни разу не разошлись миром с кем-либо из соперников. 7 матчей, 7 побед. Новый рекорд чемпионатов страны на старте сезона. Отметим и хорошую разность мячей. Забили на данный момент футболисты «Рубина» больше всех, а пропустили меньше всех. Примечательный тот факт, что среди побежденных не только чемпион страны «Зенит», продолжающий борьбу за Кубок УЕФА, но и ближайшие преследователи казанцев в чемпионате страны – «Амкар», «Локомотив» и «Динамо», которые также показывают неплохой в целом по российским меркам футбол. В чем же секрет команды Курбана Бердыева? Во многом ответ на этот вопрос можно было получить, посмотрев встречу с «Динамо». Почти все специалисты сходились во мнении, что уж бело-голубые-то прервут победную серию гостей из Татарстана. Но не вышло. Привычно действуя от обороны, «Рубин» дважды поймал хозяев поля в Петровском парке на контратаках, а потом и вовсе, что называется, засушил игру. Плотная стена оборонительных порядков, умелое сбивание темпа, и вот вам результат. По голосу тренера «Рубина» Курбана Бердыева никогда нельзя понять, доволен он игрой или нет. Но очевидно, что особых поводов огорчаться у него пока что не имеется.
В первом тайме было удовлетворение от игры. В втором тайме, к сожалению, ребята отдали инициативу, отдали пространство, стали играть на удержание. Но, слава Аллаху, мы рекордов не думаем. Есть конкретная игра, к которой мы готовимся. Если...
В этом весь Бердыев. Предельная лаконичность, слова благодарности Всевышнему, сдержанность в комментарии. Примерно так же играет и его команда. Не броско, но эффективно. Тем более, что в ней собраны вполне квалифицированные мастера, среди которых особо выделяют Гюкдениза Карадениза и Сергея Симака. Последний сразу стал в новом для себя клубе капитаном команды и уже забил, как и Карадениз, 4 гола. Вот и лидер «Динамо» Дмитрий Хохлов, некогда игравший с Симаком вместе в ЦСКА и в сборной России, отзывается о Сергее самым лучшим образом.
Игрок высокого класса, и я не помню команды, в которую он не вписывался в игру. Он грамотный, умный и... Легко понимает, что от него требуют, тем более качество, те, которыми он обладает, позволяет как раз-таки вписаться практически в любую команду.
Игравшие стартовали довольно уверенно, но вот «Рубин» продолжает свою победную серию, «Динамо» притормозила ничья с Москвой. Вот сегодня поражение, с чем вы это связываете?
Ну, не знаю, с Москвой, не думаю, что это мастерство там Антона подкачало, просто сегодня, повторюсь, провальный первый тайм.
Наверное, к словам Дмитрия Хохлова о причинах неудачи в матче с «Рубином» могут присоединиться и многие игроки других команд премьер-лиги. С той лишь разницей, что у их команд провальным мог быть не первый тайм, а, скажем, второй. Однако из этих частностей и скроено нынешнее лидерство «Рубина». Вот как смотрит на него, на свою игру и на победу над «Динамо» известный сербский форвард Сава Милошевич.
Мы знали, что в атаке «Динамо» играет хорошо. На это было обращено особое внимание наших защитников. Но сами мы думали не только об обороне. И у ворот соперника, на мой взгляд, действовали весьма эффективно. Из 6 созданных моментов реализовали 2. Лично мне игра нравится. Я потихоньку набираю форму и усталости на данный момент практически не чувствую. Если честно, мы сами не ожидали, что на старте чемпионата одержим 7 побед в 7 встречах. Но это не главное. Куда важнее не останавливаться на этом. Следующая игра у нас со «Спартаком». Мы прекрасно осознаем силу этого соперника, но надеемся продолжить победную серию. На мой взгляд, потенциал команды раскрыт еще отнюдь не до конца, и «Рубин» будет прибавлять от матча к матчу.
Так считает многоопытный Сава Милошевич, ныне защищающий цвета казанского клуба. Будет ли прибавлять «Рубин», сказать сложно. С одной стороны, потенциал у команды, в составе которой есть как российская молодежь, так и опытные зарубежные мастера, большой. С другой, команды Курбана Бердыева никогда, по большому счету, не демонстрировали разнообразие игровых моделей. А это, с учетом возможного прогресса соперников, явный минус. Однако сейчас, пока конкуренты не играют по разным причинам в полную силу, «Рубин» делает заявку, если не на чемпионство, то на медали уж точно. Хотя футбол в его исполнении очень зрелищным назвать сложно. Так же считает и Дмитрий Хохлов, полагающий, однако, что он имеет право на жизнь.
Если это приносит свои плоды, почему не играть? Они идут на первом месте, и футбол, тот, который они показывают, закрытый он или открытый, это уже не важно. Главное, чтобы он приносил результат, он приносит результат. Мне больше импонирует та игра, в которой играем мы, когда она действительно получается.
С помощью Игоря Швейцера, беседовавшего с Дмитрием Хохловым, Курбаном Бердыевым и Савой Милошевичем, вы получили некоторое представление об игре лидера чемпионата России.
На минувшей неделе с помпой отмечалось 85-летие ЦСКА, о чем вы можете судить по репортажу Елены Приходько. Заметим мимоходом, что эти торжества значительно превзошли отмеченный ранее юбилей московского «Динамо». Кстати, тоже 85-летие.
Размах, с которым центральный спортивный клуб «Армия» отпраздновал свой 85-летний юбилей, потряс воображение. Перевоплотившийся до неузнаваемости универсальный спортивный зал ЦСКА, наверное, никогда еще не видел столько звезд российского спорта, собравшихся вместе. Герои прошлых лет и совсем юные, еще только начинающие свой путь в спорте ребята, рука об руку прошлись по одной сцене под кадры памятных для клуба и страны побед. Поклонники армейского спорта признавались, что в некоторые моменты не могли сдерживать слезы. Первым с днем рождения ЦСКА поздравил президент России Владимир Путин. Такое внимание к празднику в принципе объяснимо. На счету спортсменов армейского клуба более 1000 наград, завоеванных на Олимпийских играх. Почти половина из них высшего достоинства. По информации руководства ЦСКА, это абсолютный рекорд среди клубов. Олимпийский чемпион Иван Едешко, делясь впечатлениями после праздника, напомнил, что спортсмены ЦСКА всегда служили примером для подражания и гордости.
Говорили, что какие же вы офицеры, вы ездите там по заграницам. Но я считаю, что вот именно мы, вот наша плеяда, нами гордились, армия нами гордилась.
Начинался же ЦСКА как опытно-показательная военно-спортивная площадка, где воспитывали качества, необходимые в бою. После войны это уже спортивный клуб, но по-прежнему с военным уклоном. С тех пор в армейском клубе многое изменилось. Сегодня это бренд мирового уровня. Под эмблемой ЦСКА выступает добрая часть спортсменов сборной России, которые поедут в Пекин. Первый вице-премьер Российской Федерации Сергей Иванов, большой поклонник армейского спорта, лишь изредка пропускающий матчи баскетбольного ЦСКА, уверен, что успехом эти четыре буквы обязаны людям с колоссальной тягой к победам.
Бренд ЦСКА, я думаю, известен любому россиянину. Как эти четыре буквы расшифровываются? Да и не только россиянам, но и во многих странах мира ЦСКА хорошо известен. Благодаря своим великим спортсменам, великим традициям и, самое главное, умению побеждать.
Совсем недавно, когда Министерство обороны объявило о продаже непрофильных активов, вопрос, что же будет с армейским спортом, повис в воздухе. После празднования 85-летия клуба экс-министр обороны Сергей Иванов заявил, что по его информации у руководства Минобороны нет никаких планов изменить нынешний статус ЦСКА. Он останется федеральным государственным унитарным предприятием. А это значит, что славная история клуба пополнится не менее значимыми и громкими победами.
В этом репортаже Елены Приходько ни разу не прозвучало слово «футбол». И это, возможно, не случайно, так как футбольный ЦСКА, похоже, полностью дистанцировался от так называемого «большого ЦСКА». По крайней мере, годом основания футбольного клуба с недавних пор считается 1911. Именно тогда было основано ОЛЛС – Общество любителей лыжного спорта, от которого почему-то предпочитает вести ныне свою историю футбольный клуб ЦСКА.
Таковы реалии нового времени. Раньше же считалось, что первым из больших столичных клубов возникла «Динамо», созданная 18 апреля 1923 года. Чуть позже, в том же 23-м, образовался клуб, ныне именуемый ЦСКА. Оно и понятно, раз одно силовое ведомство обзавелось своим футбольным коллективом, другое не могло остаться в стороне. Так что «Динамо» и ЦСКА были практически ровесниками. Ну а значительно позже возникли «Торпедо» в 30-м и «Спартак» в 35-м.
Да, так считалось в прежние времена, но потом, видимо, наступили времена иные, когда стало модно переписывать историю, в том числе и футбольную. Клубы, должно быть, посчитали, что приписка в несколько лет существенно прибавит им веса и авторитета. И вот «Спартак» нашел способ в одночасье превратиться из младшего брата в старшего. Теперь свою историю красно-белые ведут с 1922 года, записав в предтечи целую группу коллективов МКС, Красную Пресню, Дукат, Пищевиков и Промкооперацию. По всей видимости, основанием для этого послужил тот факт, что за МКС играли братья Старостины, с именами которых спартаковская история связана неразрывно.
Но радовались спартаковцы своему старшинству недолго. ЦСКА одним махом списал, а точнее прибавил, дюжину лет. И получилось, что клуб, представлявший Красную Советскую, а ныне Российскую армию, образовался задолго до возникновения этой самой армии, да и самого государства, которому сия армия принадлежала. В связи с этим впору задуматься, что же означает первая буква в аббревиатуре армейского клуба? Нет ли здесь какой-либо связи с понятием «царский»? А что, согласитесь, вполне логичный вопрос, если мы пришли к тому, что ЦСКА ведет свою историю еще со времен царской России.
На этом фоне поистине удивительна пассивность других клубов. Например, «Торпедо» вполне могло бы постареть на несколько лет, вспомнив, что футбол начал развиваться в районе нынешней станции метро «Автозаводская» еще в 1919 году, и была там команда «Пролетарская кузница». А поскольку история «Торпедо» связана с историей завода «ЗИЛ», то почему бы не оттолкнуться от предшественника этого автогиганта, завода «АМО», заложенного аж в 1916-м? Вот и еще один царский клуб получится.
Но все равно всех смог бы при желании перещеголять «Спартак». Как известно, два брата Старостиных, Николай и Александр, до МКС играли в клубной команде Русского гимнастического общества. А общество, это заметим, было основано в 1881 году. Вот уж этот рекорд никто бы никогда не побил. А почему нет? Если ЦСКА – наследник лыжников, отчего бы «Спартаку» не считать себя наследником гимнастов?
На этом фоне обездоленным выглядит «Динамо», созданное на пустом месте. Ему, увы, негде искать приращение истории. Разве что узнать, когда была основана детская больница Святой Ольги в Орлово-Давыдовском переулке. Ведь именно эта больница согласилась выделить для образовавшегося коллектива свой пустырь, на котором вскоре был построен первый динамовский стадион. Вдруг выяснится, что данное лечебное учреждение было основано еще раньше, чем Русское гимнастическое общество. Вот это будет удар по конкурентам.
Шутки шутками, но история – это ведь не только цифры и даты, это значительно больше. И прежде всего, это наше отношение к ней и к тем, кто ее творил. А посему хочется пожелать всем, и нынешним, и будущим юбилярам, чтобы бережное отношение к истории было не менее ревностным, чем стремление приписать себе год-другой.
Чемпионат мира по автогонкам в Формуле-1 пришел в Европу, и, как все считают, именно здесь он начинается. Ну и что? Начался? Задаю я провокационный вопрос нашему эксперту Алексею Кузнецову.
Сказать, что произошли какие-то радикальные перемены с момента переезда чемпионата из Австралии и Азии, пожалуй, что нельзя. Гонка проходила достаточно спокойно. не было таких каких-то радикальных событий, за исключением двух, разумеется, очень важных для положения дел в «Формуле-1». Ну, во-первых, выигравший квалификацию Фернандо Алонсо на своей домашней трассе в Барселоне ожидался в качестве победителя, и все пророчили ему, ну, может быть, если не победу, то яркое выступление. И вроде бы накануне он подтвердил такие прогнозы, заняв второе место в квалификации и даже некоторое время почти до конца квалификации лидировав. А лишь в самом конце, напомню, его результат превзошел Кими Райконен из «Феррари», и для Алонсо это было весьма обидным событием, он высказался в таком духе, но потом сказал слова достаточно пророческие, как выяснилось: «Не ждите от Рено больших свершений, я буду бороться за место в очковой зоне».
Ну и вообще же он сошел, кажется.
В результате он сошел. Надо сказать, что все планировали, что такой результат, высокий, необычайно высокий для Рено, был достигнут за счет традиционной тактики малого количества топлива на квалификации. Но Рено достаточно уверенно держалось на трассе, но вот в результате сгорел двигатель у Фернандо Алонсо. Очень драматичные были кадры, когда за его спиной полыхали языки пламени, но он вылезал из кокпита достаточно спокойно, явно, что это был не сильный пожар, но тем не менее. А до того сошел и другой пилот команды, там тоже были проблемы с двигателем, и в результате Рено осталось без очков в этой гонке.
Ну так а как считать, что, говорят, начинается чемпионат в Европе, но вроде бы ничего не изменилось, то есть он начался, выходит, все-таки раньше.
Он начался, конечно, раньше, на 4 этапа, если считать, что это был 4-й. Скорее, конечно, это дань традиции. Действительно, были времена, когда информационное обеспечение было не таким, телетрансляции не было, и считалось, что вот приехали в Европу, и тут-то мы все увидим, многие поклонники Формулы-1. Но, тем не менее, конечно, какие-то все-таки изменения были, во многом стабилизировалась ситуация с командой BMW Sauber, с недавним еще лидером в Кубке конструкторов, подтвердили свой класс Феррари, но это я уже начал говорить скорее о том, что было стабильно, а вовсе не о серьезных переменах. Ну, стало быть, остановимся на том, что серьезной переменой, если так можно выразиться, все же была очень серьезная, очень неприятная с точки зрения возможных последствий авария с пилотом Макларена Хейки Гаваланином. Многие уже успели сказать, что напомнила она аварию Михаэля Шумахера на автодроме Сильверстоун несколько лет назад, когда практически по прямой на огромной скорости болид вылетел с трассы и под прямым углом врезался в отбойник, в данном случае из покрышек. По повтору, по замедленному, было видно, что в начале на левом переднем колесе у болида Каваланина отлетел какая-то крепежная деталь, она, отлетая, пробила колесо, и фактически не было времени и возможности как-то сманеврировать. На огромной скорости, более 200 км в час, болид врезался в отбойник, его долго не могли вытащить, потом приехала скорая, потом увезли Каваланина уже в госпиталь, но когда несли его на носилках, было видно, что он поднял руку и показывал большой палец, то есть, дескать, все более или менее ничего. Судя по первым сообщениям, действительно серьезных таких трагических повреждений нет, пилот в сознании, но авария со стороны выглядела очень тяжело, и вот она-то и стала самым ярким событием, как это ни печально говорить, нынешней гонки.
Надеюсь, что через 2 недели, когда мы с Алексеем Кузнецовым будем обсуждать итоги очередного этапа «Формулы-1», поводов для подобных печальных рассуждений уже не будет. А программу «Прессинг» продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Манежную площадь в центре Москвы патрулируют дополнительные наряды милиции. Как сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, несколько дней назад появилась информация, что на Манежной площади в воскресенье планируются несанкционированные акции неформальных молодежных группировок. Бывший подозреваемый в подрыве Невского экспресса Андрей Каленов требует от российских властей компенсации в 1 000 000 рублей за причинение морального вреда. Православные отмечают праздник Пасхи. В Москве прошла акция в поддержку косовских сербов под названием «Сербский марш». По последним данным, тела трех моряков обнаружены на борту поднятого со дна Гонконгского пролива украинского судна. Поиски еще 12 человек продолжаются. Число погибших в результате обстрела военного парада в Кабуле достигло трех. Скончался раненый депутат парламента. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Олимпийский огонь на пути в Пекин прибыл в столицу Северной Кореи, Пхеньян. По словам организаторов очередного этапа эстафеты, в понедельник огонь встретит сотни тысяч людей. Сербская православная церковь в пасхальном послании призвала верующих отстоять Косово. Президент Сербии Борис Тадич находится в Косове, где присутствует на пасхальных богослужениях вместе с представителями сербского меньшинства. Грузия не намерена менять свою позицию по вопросу о вступлении России в ВТО. Главным условием остается легализация действующих на грузино-российской границе КПП на абхазском и южно-осетинском участках. В Национальный музей Ирака возвращены более 700 экспонатов, похищенных после падения режима Саддама Хусейна в 2003 году.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Предлагаем вашему вниманию последний экскурс Юрия Теппера в историю бойкотов Олимпийских игр. Тема эта возникла в связи с ситуацией в Тибете, а на минувшей неделе выступление президента Франции Николя Саркози предварило начало переговоров китайских властей с Далай-ламой. Экскурс же нашего автора относится к 1984 году.
В мае 1982 года, выступая на 85-й сессии МОК, вице-президент Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов выступил с критикой в адрес хозяев предстоящей Олимпиады. Он предупредил, что небывало высокие цены за проживание в олимпийской деревне не по карману участникам многих команд Восточной Европы и Африки. Отказ Лос-Анджелеса проводить предолимпийские соревнования, по мнению Смирнова, ставит под сомнение организационные способности Оргкомитета игр. Но речь о бойкоте еще не шла. В то же время спорткомитет СССР получил указание сверху. Предлагалось в течение всей подготовки американцев к Олимпиаде всеми имеющимися средствами критиковать организаторов игр 84. В то же время подготовка сборных команд СССР шла по плану. В октябре 1983 года советская делегация, возглавляемая заместителем председателя спорткомитета СССР Анатолием Колесовым, вылетела в США. 20 лет спустя журналисты советского спорта провели расследование истории бойкота 84. Судя по материалам расследования, миссия Колесова преследовала сбор компромата. Представленный перечень подозрительных действий американцев был разнообразен. Советской делегации не разрешили использовать чартерный рейс Аэрофлота. Экономическое давление. Американцы не согласились принимать в порту Лос-Анджелеса советский теплоход, плавучую олимпийскую базу советской делегации. Демонстрация недоброжелательности. Посольству США должен быть представлен список всех членов советской олимпийской делегации. Вот она, олимпийская дискриминация. По правилам МОК участники игр въезжают в страну-хозяйку не по визам, а по олимпийским удостоверениям. Еще американское правительство не предоставило Колесову письменных гарантий безопасности советских спортсменов. Внимание, прямая угроза. Наступила пауза, достаточная для обсуждения претензий, но их и не собирались обсуждать. 29 апреля 1984 года председатель Госкомспорта СССР Марат Грамов направил в ЦК КПСС записку о сложившейся ситуации в связи с Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе. По жанру – обоснование дипломатической ноты, государственная гарантия безопасности, недопущение шантажа и любых акций. На деле никакие переговоры не планировались. Через неделю генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко подписал постановление Политбюро о неучастии советской команды в летних Олимпийских играх считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развернутой в США антисоветской кампании. Разработать пропагандистские меры, которые позволили бы создать благоприятное для нас общественное мнение в мире и убедительно показать ответственность США за неучастие советских спортсменов в Олимпийских играх. В доверительном порядке информировать ЦК братских партий социалистических стран о нашей позиции и высказать просьбу о ее поддержке. Конец цитаты. 8 мая 400 участников пленума НОК СССР послушно проголосовали за то, чтобы не посылать советских олимпийцев в Лос-Анджелес. Автор злополучной октябрьской докладной Анатолий Колесов вспоминал: «Результаты спортивного сезона 83 говорили о том, что на играх 84 советская команда могла реально выйти на 62 золотые медали против 40 сборной ГДР и 36-38 американских. После слов Грамова «Кто за то, чтобы не участвовать в играх?» я посмотрел в зал, все подняли руки, но опустили лица. Стыдно было. Мы ощущали себя преступниками, в первую очередь перед спортсменами, которые собственное здоровье положили на то, чтобы отобраться на эту Олимпиаду. Целое поколение спортсменов тогда погибло. У них сломалась судьба». Конец цитаты. Попытки маркиза Самаранча переубедить организаторов бойкота оказались безуспешными. Говорят, позднее, в частной беседе, Самаранч подвел итог: «Пошли они к черту. Проигравшая сторона – это они».
Участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер завершил цикл воспоминаний о малоприятных эпизодах в истории Олимпиад, связанных с их бойкотами. Остается лишь пожелать, чтобы никогда больше не последовало продолжение.
Сегодняшняя рубрика «Экономика большого спорта» структурирована довольно необычным образом. Слушатели уже информированы о коррупционном или околокоррупционном скандале, который произошел в Казахстане с бывшим известным футболистом Владимиром Нидергаусом, который выступал и в России, и за сборную России, и в Германии, и в некоторых других странах, а ныне работает спортивным директором клуба «Шахтер Караганда». Напомню в двух словах. Главный тренер клуба Окжетпес из Кокчетава, с которым играл карагандинский «Шахтер» на своем поле, по окончании этого матча заявил, что со стороны Нидергауса была предпринята попытка подкупа, его подкупа, с целью добиться положительного результата для «Шахтера» в этом матче. Ну, к слову, «Шахтер» одержал победу со счетом 2-1, и через какое-то незначительное время состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета, который подверг крупному штрафу Владимира Нидергауса и отстранил его от работы в казахстанском футболе аж на 3 года. Вот что сказал сам Владимир Нидергаус.
Действительно, попахивает каменным веком. Все бы ничего, но это дело, как говорится, в ближайшем будущем лопнет как мыльный пузырь, я в этом уверен, потому что выдумано, высосано с пальца вся эта ситуация, основывается на полнейшем беззаконии и вообще, я не знаю, даже слов какие-то подобрать, серьезных таких, что один человек захотелось ему вдруг, взял, написал заявление и оговорил другого, и все руководство и контрольно-дисциплинарный комитет поверили ему, не основываясь ни на каких доказательствах, ни апелляционных дел, не заслушали противную сторону и принимают решение о дисликации, о денежном штрафе. Все это дело полнейший абсурд. В начале чемпионата команды, которые претендуют на призовое место, якобы договариваются с командой, которая в том году вылетела из премьер-лиги, и благодаря того, что дислицировали футбольную команду целую, такое тоже у нас случается в Казахстане, оказывается, и попадает опять в премьер-лигу. И разрыв между очками громадный, местами громадный. А говоря о инфраструктуре по материальной части и по коллективу, у нас на данный момент в футбольном клубе «Шахтер» 6 игроков национальной сборной, 3 игрока молодежной сборной, понимаете? Играем мы в Караганде, и якобы что-то это имело дело. Понимаете, это полнейший абсурд. Люди, которые это рассматривали, лишний раз подписались под своей просто элементарной непрофессиональной деятельности. Люди, которые, к сожалению, занимают очень большие посты в руководстве футбола Казахстана. Я лично, как футболист, как сейчас футбольный менеджер, двумя руками за наведение порядка, за дисциплину, за честную игру, за справедливую игру, двумя руками первый помощник всем руководителям. Но когда это законно, когда это обосновано, а когда тебя просто, как, знаете, в 37-м году сосед написал на тебя кляузу, тебе пришли, тебя забрали, осудили и приговорили. В действительности, на самом деле, выходит так. Я сделаю все возможное и невозможное в рамках законодательства Республики Казахстан, чтобы мое честное имя восстановить. Запросить от клеветников моральное удовлетворение, официального извинения. Ну а что будет дальше, и мне трудно очень судить, останусь ли я дальше работать или вернусь, это как бы другой вопрос. Самое главное, чтобы справедливость восторжествовала, и закон, который я считаю полностью на моей стороне, чтобы он был еще раз подтвержден.
Вот такова реакция Владимира Нидергауса на обвинение в его адрес. Ну а теперь я хотел бы передать слово эксперту прессинга Роберту Воскерчану, который не только является профессором экономики, но и специалистом по казахстанскому футболу. Мы неоднократно в нашем эфире рассказывали о ситуации, которая складывается в этой стране, о том, что динамично развивается футбол в Казахстане. Федерация входит в структуры УЕФА и ФИФА, и тем не менее такая неприятная история произошла. Роберт, у меня, честно говоря, не укладывается в голове, после того, что вы рассказывали о тех позитивных процессах, которые происходят в Казахстане, как это могло случиться?
Ну, попытаюсь в меру своих скромных возможностей вместе с вами разобраться. Я бы его назвал псевдокоррупционным скандалом, это первое. И я все-таки думаю, что, конечно, исход будет положительным для Владимира, потому что тут, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, все это дело шито белыми нитками. Владимир не остановится ни в районном суде, ни в городском, ни в центральном, верховный, вернее, суд Казахстана. Если он не добьется положительного решения в Казахстане, он дойдет до Европейского суда. Кстати говоря, он является гражданином Германии, а значит, автоматически гражданином Европы. Так что те ретивые чиновники федерации, я подчеркиваю, ретивые чиновники федерации, я не говорю слово «руководство федерации», потому что там есть нюансы. Вот это, на этих нюансах я хотел бы и остановиться. Вообще, правильно в материале Владимира Нидергауса описывается ситуация с этим клубом «Окжестпес», который переводится с казахского «который летит быстрее пули». Вот так примерно переводится это, название этого клуба. Не знаю, как летит или не летит быстрее пули, но вылетел он точно в прошлом году. И это очень существенный момент. Не просто, что он вылетел, но все вылетают, потом возвращаются. Он вылетел благодаря тому, что лишили, Владимир об этом говорил, лишили прописки в высшем дивизионе клуб «Экибастузец» из одноименного города Экибастуз. Причем там тоже была достаточно странная ситуация. Расскажу, чтобы было понятно. Алматинский «Кайрат», легендарная команда. В общем, ни шатка, ни валка, потерял спонсора казахстанские железные дороги. И, в общем, так сказать, когда нет денег, и родной брат иной раз становится двоюродным. Поэтому и «Кайрату» тоже пришлось туго. И якобы последний тур «Кайрат» и «Экибастузец», там был договорняк. «Кайрат» выиграл, якобы «Экибастузец» сдал эту игру. Ну хорошо, я не знаю, сдал, не сдал, «Кайрат» выиграл. Значит, решение какое принимается? «Экибастузец» лишается прописки высшей лиги, суперлига называлась, и все. То есть, если есть договорняк...
«Кайрат» значит, не наказан, то есть.
Совершенно верно. То есть, когда говорят о взятке, есть два. Взяткодатель и взяточник. А здесь кто с кем договаривался? То есть получается так, что «Кайрат» честно играл, какой-то старик Хатабыч договорился с «Экибастузцем». Это был первый звоночек, что в стенах аппарата, я подчеркиваю, аппарата Федерации футбола Казахстана царит правовой нигилизм. Но есть вещи, которые, так сказать, как минимум наводят на серьезные размышления. Как так? Вы говорите, там был договорняк. Есть две договаривающие стороны. Почему? Потому что у сильного всегда бессильный виноват. «Кайрат», да, деньги ему не дают, но уж пинка, извиняюсь, под зад тоже особо духу нет ни у кого, что «Кайрат» — это «Кайрат». А что такое «Экибастузец»? Городок, там уголь добывают и все. Ну, нет там клуба. И вместо этого сделали паллиатив, туда ввели «Энергетик-2» из Павлодара. То есть, дескать, область не ущемлена. Из области есть еще один клуб. Это был первый звонок. Поэтому «Окжестпес», который, так сказать, вылетел и чудом вернулся благодаря правовому нигилизму, продолжил традиции правового нигилизма. И вот этот господин Ледовских написал заявление и так далее. Когда смотришь вот всевозможные детективы или сериалы о судебных каких-то делах и так далее, там очень часто попадаются такие фразы «Мое слово против твоего слова». То есть в суде это не принимается. Ну и что, что кто-то что-то сказал? Существует презумпция невиновности. Не должен Нидергаус доказывать, что он белый и пушистый. И что он чистый человек, что он не занимается этими делами. Это должны доказывать те, кто его обвиняют. Они ничего не доказывают. Они послушали президента и главного тренера клуба «Окжестпес» и постановили, что да, судя по всему, нам показалось, что да, они правы. И взяли и наказали. Я еще раз подчеркиваю, в руководстве федерации сейчас очень серьезные есть люди. Прежде всего, ее президент Адильбек Жаксыбеков. Это человек из, я не знаю, там первая пятерка или десятка, но это очень серьезный человек в самой верхней части казахстанской элиты, которая ближе всего к президенту страны. То есть он решает крупные вопросы, он руководит правящей партией и так далее и тому подобное. Естественно, у него руки не доходят до вот этих вот мелких вещей. Для него это мелкие вещи. Он решает глобальные вопросы. Отношения с Блаттером, вот он летал недавно в Швейцарию, отношения с Платини, привлечение финансов, строительство дома футбола, потому что с ним будут разговаривать, а с теми вот этими вот, с позволения сказать, работничками, которые принимают такие неправовые решения, никто в Европе разговаривать не то, что не будет, их даже не примут, и даже в аэропорту никто не будет встречать. Они будут там на свой страх и риск по этому Ньону бегать и искать, где же офис УЕФА находится. А внутри они творят беспредел. Почему? Потому что он сказал, Алиевщина больше не пройдет. То есть бывший зять президента Назарбаева Рахат Алиев, это известная история, так сказать, его обвиняют в похищении, убийстве людей. Не будем на этом зацикливаться. Но он же был еще и президентом Федерации футбола. И там наколбасил, я извиняюсь, столько, что мало никому не покажется. Назначали одних, других, там чемпионы были известны за год до окончания сезона и так далее. И Жаксыбеков сказал, Алиевщина больше не пройдет, мы будем искоренять. Но это не значит, что нужно искать, как в 1937 году, правильно сказал Нидергаус, искать крайнего. Ищите виновных и наказывайте, а крайних не надо искать. То есть благие пожелания руководства вот этими вот аппаратчиками воспринимаются как, ну им же надо отчитаться. Что вы делаете? Они ничего, по большому счету.
И вот на пустом месте был создан такой
скандал. Совершенно верно, потому что по-крупному решает Жаксыбеков. А Нидергаус, он, понимаете, он же не входит в эти все кланы и так далее. Он приехал из Германии. Он играл всю жизнь в России. Да, он уроженец, кстати говоря, как Читавы, откуда Укжедпес. Он сам по себе, у него есть имя. Вот в Россию приедет, там про какого-нибудь Васю Пупкина никто ничего не знает в футболе. А про Вову Нидергауса знают все. И в Казахстане тоже знают, что у них есть такой человек. А кому будет приятно, что они никто, и здесь в футболе бал правят. А этот какой-то приехал из
Германии. Зарабатывает очки.
Да, и здесь он как бы поднимает свое реноме и так далее. Что касается Шахтера. Шахтер клуб очень серьезный. У него бюджет уже 20 миллионов долларов. А то мечтает получить 20 миллионов. Туда, извиняюсь за выражение, тыркаются сюда. Уже и губернатор подключен, и представитель областной думы Томской. Ничего пока не получается. Они живут на подножном, извиняюсь, корме. Что-то подкинули, поехали в Турцию на сбор. Что-то подкинули, полетели во Владивосток, там, не знаю, в Москву на игру и так далее. У них один из лучших стадионов в стране. Будет еще лучше, будет реконструкция. Аким, то есть губернатор области, всецело им помогает. Тренер Зузуашвили, один из лучших тренеров на постсоветском пространстве. Ставку делает на местных игроков. У них играет, правильно сказал, ну, собственно говоря, он знает свою команду лучше меня, но просто говорю, он сказал, как есть. 6 игроков сборной страны взрослой и 3 молодежки. Зачем нужен такой пример? Зачем? Зависть и так далее, и так далее. Если экономические есть факторы, ослабить конкурента. Я этого тоже не исключаю. Поэтому, в общем, закругляя, что называется, завершая этот разговор, я думаю, во-первых, что Нидергаус обязательно в юридическом плане выиграет. Второе, думаю, что он все-таки из Казахстана уедет, потому что президент федерации президентом федерации, что называется, а эта чиновничья рать не даст ему дышать после того, что они этого не потерпят.
Не простят, конечно.
Не простят. Еще 1-2 таких скандала, которые совершенно не красят федерацию, которая имеет вполне адекватного руководителя с международным авторитетом, я бы сказал. И думаю, что и все эти их фортели закончатся тем, что уже не мебель будут менять, а девочек, что называется.
Спасибо Роберту Воскиричану. Пожелаем Владимиру Нидергаусу побед на сей раз не на футбольных полях, а в судебных тяжбах с ретивыми чиновниками.
В сегодняшнем телеобозрении Аркадий Ратнер продолжает разговор о некомпетентности абсолютного большинства футбольных телекомментаторов. Причем приводит конкретный пример, увы, столь же смешной, сколь и грустный.
О том, что аналитические футбольные передачи на российских телеэкранах отсутствуют, мы в спортивных передачах «Радио Свобода» говорили не раз. Почти 3 месяца я добросовестно просматривал все студийные программы о футболе на разных каналах, но по-настоящему аналитической можно было назвать лишь одну, под названием «Свисток», которая, впрочем, и не может быть иной. Арбитр, приглашенный в студию, анализирует, разбирает, старается растолковать все тонкости футбольного искусства. Все остальные программы – полное и далеко не равноценное подражание футбольному обозрению, построение которого 28 лет назад запатентовал Владимир Перетурин. Это ведущий в кадре, часто с одним-двумя собеседниками, информационные отчеты о прошедших играх, короткие интервью, мало о чем говорящие. Знание футбола ведущими в прошлые годы, их общение с выдающимися тренерами, которые в то время были живы, все это воспитывало у любителей спорта не просто любовь к футболу, но и хорошее понимание его сути. Сейчас тоже футбольное обозрение, под разными, правда, названиями, только исполненное много хуже, чем 10-20 лет назад. Особенно при нынешнем уровне монтажной техники удивляют сами видеоотчеты, которые строятся по давно созданным клише, а ведь их создатели получают картинку с 10-12 камер. И появись одаренные авторы, могли бы добиться они в создании этих отчетов такого совершенства, что уже в них задавался бы тон предстоящему аналитическому разбору. Может стать аналитической передачей 90 минут на НТВ+, тем более, что времени на нее выделяется в избытке. Георгий Черданцев, ее ведущий, к счастью, подавляет себе желание все объяснить самому, чем так страдают его репортажи. В этой передаче он ограничивается ролью связующего, стараясь противопоставить разные мнения, добиться грамотной оценки известного специалиста или завершить разгоревшийся спор многоточием, чтобы со временем вновь вернуться к той же теме. В последнем выпуске «90 минут» главной действующей фигурой стал Юрий Севидов, уважаемый аналитик, часто, иногда даже излишне часто, откликающийся на все футбольные проблемы. Но не очень хорошо представляя себе построение аналитических футбольных передач, Черданцев, как это не случается часто, не смог найти Севидову достойных оппонентов. Присутствовали в студии трое журналистов нового поколения и юная красавица, которая считывала с монитора приходящие вопросы. Ей же доверили открытие и поручили сообщить, что зрители видят сейчас лучшую в стране футбольную передачу. Отдавая должное Черданцеву, отмечу, что он, безусловно, имел продуманный план передачи. Старался сдержать разгоравшиеся страсти, дать возможность высказаться всем приглашенным. Но контролировать ход дискуссии ему не удалось. Начало. Обсуждение предстоящего матча «Динамо-Рубин» заняло почти половину передачи. Никакой конкретики. С главной темы сбились на нелепые теоретические вопросы. Считать ли прессинг на чужой половине поля защитой своих ворот или термин «защита» применим только в тех случаях, когда мяч уже пересек центральную линию и находится на вашей половине поля. Затем с такой же страстью молодежь, словно сговорившись дать бой Севидову, упорно навязывала ему свое понимание персональной и зонной защиты. То, что Севидову прекрасно известно лет 40, все время ставилось под сомнение, и очевидные истины, им произнесенные, опровергались снова и снова. Серьезной аналитикой не пахло, скорее начальные лекции для студентов инфизкульта, пришедших учиться на футбольных тренеров. В кульминационный момент, когда один из самых азартных оппонентов Севидова объявил ему: «Нет, Юрий Александрович, мы просто по-разному разбираемся в футболе», Сидоровское терпение лопнуло, и он грубовато завершил дискуссию словами: «Еще бы не хватало, чтобы мы одинаково с вами разбирались в футболе». Пожар был потушен, оппоненты пыл свой убавили, и последние 30-40 минут эфиром владел Севидов. Это гораздо больше походило на аналитическую передачу, если бы еще нашелся достойный оппонент, подкрепивший свое мнение не спором на высоких нотах, а соперничавший с Севидовым за счет продуманной и серьезной аргументации. Второй же серьезной ошибкой Черданцева был обильный набор тем, которые он все-таки постарался в передаче проговорить. Но из-за недостатка времени обо всем Севидов смог высказаться лишь конспективно, хотя вот здесь-то и таились, на мой взгляд, более все подходящие для квалифицированного спора вопросы. Так что само стремление отойти от информационных штампов, обычных для других передач, можно только приветствовать. Но для того, чтобы появилась на экране аналитическая передача, а не ее имитация, надо многое продумать, найти достойных исполнителей, более четко формулировать выбранную для обсуждения тему, держать обсуждение темы на достойном уровне, который интересует квалифицированного взыскательного зрителя.
Вообще-то пример, приведенный Аркадием Ратнером, удивлять никого не должен, ведь именно вопиющая безграмотность всегда порождает самонадеянность, которая в беседе с человеком знающим превращается просто-напросто в хамство. Ответ же Юрия Севидова надо взять на вооружение для общения со всеми этими неучами. Еще бы не хватало, чтобы мы с вами одинаково разбирались в футболе. А программу «Прессинг» завершим, как всегда, новостями уикенда.
Теннис. Финалистами очередного розыгрыша Кубка Федерации стали сборные России и Испании. Действующие обладательницы трофея россиянки в полуфинале в родных стенах уверенно обыграли американок, сразу же набрав необходимые для победы 3 очка. В субботу Анна Чеквитадзе выиграла у Вани Кинг, а Светлана Кузнецова у Аши Ролля. В воскресенье же Вера Звонарева взяла верх над Кинг, обеспечив команде 4-е попадание в финал за 5 лет.
В другом полуфинале испанки столь же уверенно выиграли в гостях у китаянок. Итоговый счет 4-1. Финальный матч состоится 13-14 сентября в Испании. До этого сборные России и Испании встречались лишь однажды, в прошлом году в первом круге. На земляном корте в Лужниках россиянки одержали сухую победу 5-0.
Победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло стал испанец Рафаэль Надаль. В финале он выиграл у швейцарца Роджера Федерера 7-5, 7-5.
Футбол. В Англии до предела обострилась борьба за титул. После того, как в 36-м туре Челси на своем поле выиграл у Манчестер Юнайтед 2-1, у обоих клубов по 81 очку. При этом Манчестер Юнайтед имеет большое преимущество в разности мячей на 16, так что если в двух последних матчах он не потеряет очков, то второй раз подряд станет чемпионом.
До конца французского чемпионата остается 3 тура, и разрыв между лидерами по-прежнему составляет 4 очка. В 35-м туре оба сыграли в ничью на своих полях. Лион с Каном 2-2, а Бордо с Ниццей 0-0. Теперь у Лиона 72 очка, а у Бордо 68.
Также 3 тура остается и до конца первенства итальянской серии А, но здесь разрыв между лидерами 6 очков. Интер выиграл у Кальяри 2-1 и набрал 81 очко, а у Ромы после победы над Торино 4-1 стало 75 очков.
Вы слушали 671 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники. Милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.